говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 12 января, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. В Владикавказе сегодня продолжается заседание суда по делу о теракте в Беслане. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство по мотивам национальной и религиозной ненависти» в связи с нападением на синагогу в центре Москвы. Пострадали 8 человек, в том числе 3 иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. Все раненые доставлены в больницы. Прокурор Москвы Анатолий Зуев сообщил.
В 17 часов 30 минут в помещении синагоги на улице Большая Бронная ворвался Копцев Александр Александрович, 1985 года рождения, москвич, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам, которые находились в помещении синагоги. Принятыми мерами он был задержан и обезврежен,
сказал прокурор Москвы. Многие политики, правозащитники и общественные деятели призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в России. В Владикавказе сегодня состоится первое в новом году заседание Верховного суда Северной Осетии по делу о теракте в Беслане. По последнем декабрьском заседании группа женщин, родственницы погибших и пострадавших в течение нескольких часов, отказывались покинуть зал суда, требуя вызвать в суд бывших руководителей Северной Осетии и Ингушетии. На скамье подсудимых Нурпаши Кулаев, по версии следствия, единственный из оставшихся в живых участников нападения на школу. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них дети. Программа НТВ «Сегодня» с Михаилом Осокиным перестала выходить в эфир. Об этом сообщил корреспонденту «Радио Свобода» источник руководства телекомпании. По его словам, решение закрыть программу принято в связи с необходимостью экономии средств. Сам Осокин отказался давать какие-либо комментарии. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Польский депутат Марек Сівец, выступая на заседании комиссии Европейского парламента по внешним связям, заявил.
С нашей точки зрения, это европейская проблема. С ситуацией, в которой оказалась Украина, в будущем может столкнуться другая европейская страна или Европейский Союз, поскольку то, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны, политики, которая является неприемлемой.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщению врачей, Шарон останется под действием легких седативных препаратов. У премьера действуют и правые, и левые части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона обширный инсульт, который он перенес неделю назад. ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом люди. Умерли 3 детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Говорил представитель ВОЗ. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома заявил.
Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно, ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим.
Говорил представитель Белого дома. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. Россия призвала Тегеран возобновить мораторий на производство обогащенного урана и вернуться за стол переговоров. Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции встретятся сегодня в Берлине, чтобы выработать позицию в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки.
Радио «Свобода». Новости.
В Астане состоялась инаугурация президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. После церемонии прошли двусторонние встречи мировых лидеров, прибывших в Астану. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в частности заявил.
Россия и Афганистан – близкие соседи. У нас там очень много друзей. Мы никогда не забываем об этом. Будем делать все, чтобы оказать вам содействие в восстановлении, в налаживании нормальной мирной жизни.
Говорил Владимир Путин. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили журналистам городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов и до 8 утра. Продажа крепкого спиртного в крупных круглосуточных магазинах и предприятиях общественного питания будут по-прежнему разрешена. Напомним главные новости к этому часу. Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранено 8 человек. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент фонда «Защита гласности». Во Владикавказе сегодня продолжится заседание суда по делу о теракте в Беслане. Германия объявила, что ЕС не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Что же касается погоды, обширный и глубокий атлантический циклон сегодня дойдет до юга Баренцева моря, и под его влиянием будут находиться северная половина Европейской России, включая и центральные области. В северо-западном районе в теплой части циклона небольшой мокрый снег пройдет местами, а температура днем повысится до оттепели плюс 1, плюс 4 градусов. В столице сегодня минимальная температура минус 4, минус 6, днем небольшой снег 0, минус 2, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
В Москве 6 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Разрешен ли российско-украинский газовый конфликт? Возобновление процесса по делу Нурпаши Кулаева. Кировск создает музей Венедикта Ерофеева.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Частые махинации на рынке жилья, недовольство граждан России, подробности и последнюю информацию вы услышите в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Все это дало нам повод поговорить сегодня о квартирном вопросе. И вопрос, к которому обращаемся к нашим слушателям, звучит так.
Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? Мы ждем ваших ответов на пейджер номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Украинский лидер Виктор Ющенко после состоявшейся в среду в Астане встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что Украина и Россия вышли на новый уровень взаимоотношений, который в дальнейшем позволит избежать кризисных ситуаций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Несмотря на звучавшие накануне пессимистические прогнозы, переговоры Ющенко и Путина не оказались безрезультатными. Президенты договорились, что в начале февраля соберется украинско-российская комиссия по решению проблем, связанных с базированием в Крыму российского Черноморского флота. По словам директора Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александра Сушко, одной из главных проблем остается передача Украине гидрографических и навигационных объектов.
Очень громкий резонанс, громкий получил вопрос занятием российскими военными маяка на мысе Сарыч в Крыму. То есть ни одним документом нигде не указано право российской стороны распоряжаться этим объектом. Тем не менее, сейчас там находятся российские военные. Есть и другие объекты, которые заняты российскими военными явочным порядком. что и фактически туда не допускаются инспекции.
Не менее важными называют Сушко и достигнутые в Астане другие решения, принципиальные для официального Киева.
Абсолютно важным явилось то, что стороны согласились на начало процесса демаркации двусторонней границы, стороны близки к подписанию соглашения о реадмиссии, и что существует как минимум временный консенсус по газовым вопросам.
Встреча украинского и российского президентов состоялась на следующий день после того, как Верховная Рада проголосовала за отставку правительства Украины из-за газовых соглашений. Московские договоренности, по которым Украина теперь будет покупать газ как минимум вдвое дороже, украинская оппозиция называет предательством национальных интересов. Такие оценки Ющенко связывает исключительно с парламентской кампанией. Президент убежден, что новые условия сотрудничества с Россией в газовой сфере теперь будут строиться на взаимовыгодных и прозрачных принципах. Между тем, директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев сомневается, что после успешного использования Кремлем газовой дубинки период конфликтных отношений Киева и Москвы на этом закончится.
Вся ситуация с газом развертывалась как такая серьезная политическая спецоперация, направленная на то, чтобы изменить конфигурацию политических сил в стране, изменить предвыборные резонные расклады, внести новые акценты, но и вызвать дестабилизационные эффекты. Это в какой-то степени удалось.
Считает Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
6:11 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. После двухнедельного перерыва в Северной Осетии возобновился процесс по делу Нурпаши Кулаева, единственного выжившего по версии следствия участника нападения на Бесланскую школу, рассказывает Юрий Багров.
Последнее заседание прошло в конце декабря прошлого года. Тогда женщины из комитета матери Беслана объявили акцию протеста и отказались покидать здание Верховного суда до тех пор, пока не получат гарантии явки на процесс ключевого свидетеля по делу, экс-президента Северной Осетии Александра Засохова. 1-2 сентября 2004 года он возглавлял оперативный штаб по спасению заложников. Об этом ранее на суде сообщил бывший руководитель Федеральной службы безопасности Северной Осетии Валерий Андреев. На протяжении последних месяцев Александру Засохову неоднократно высылались повестки явиться в суд для дачи показаний. Однако бывший глава республики, а ныне сенатор, вызовы игнорировал. Александр Засохов заявил журналистам, что готов был приехать во Владикавказ 29 декабря, но в этот день заседание не состоялось. Пресс-секретарь Засохова Игорь Зантьев присутствовал на каждом процессе в декабре и через лояльных местной власти журналистов пытался подготовить почву для приезда сенатора. Суд во Владикавказе давно перестал быть процессом над одним лишь Нурпаши Кулаевым. Пострадавшие пытаются использовать любую возможность для привлечения к ответу должностных лиц, возглавлявших оперативный штаб, прямо или косвенно участвовавших в операции по спасению заложников. Именно на суде руководители силовых ведомств официально признали применение танков, огнеметов, гранатометов при штурме школы. Их аргументы о том, что тяжелая техника стреляла уже по пустому зданию, звучат неубедительно. Пострадавшие указали на недостатки в работе Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Судебную трибуну женщины из комитета матери Беслана используют для того, чтобы донести свою точку зрения через журналистов до общественности. Свою основную цель матери Беслана видят в привлечении к уголовному ответственности высокопоставленных чиновников в республиканском и федеральном правительствах. Пока добиться этого им не удалось. Правосудие республики возбудило уголовные дела лишь против троих милиционеров в правобережном районе Северной Осетии. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
И я еще раз напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент Радио Свобода. А сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранено 8 человек. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Во Владикавказе сегодня продолжается заседание по делу о теракте в Беслане. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, кто выиграл в результате сделки о продаже газа между Украиной и Россией. В гостях президент концерна «Бигаз-Си» Александр Воловик, журналист Александр Нагорный и руководитель политсовета партии «Наша Украина» Микола Катеринчук. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 15 минут. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
И, насколько мне известно, сегодня мы начнем с биатлона.
Да, Никита, в немецком Руппольдинге вчера стартовал 5-й этап Кубка мира. В первый день прошла женская эстафетная гонка 4 по 6 километров. Золотые медали выиграла российская команда в составе Анны Багалий, которая заменила травмированную Ольгу Пылеву, а также Светланы Шмуратовой, Альбины Ахатовой и Ольги Зайцевой. Причем основная борьба за победу развернулась на финише 4-го этапа, где Зайцева и Симона Денкингер из сборной Германии одновременно пересекли черту и лишь фотофиниш отдал первое место россиянкам. Отмечу, что в составе немецкой сборной не было Урсулы Дизель. Бронзовые медали выиграли биатлонистские команды Словении. В волейбольной лиге чемпионов «Локомотив Белогорья» обыграл вчера польский клуб «Скра» 3-1. Теперь обе эти команды имеют в активе по 13 очков и вместе с итальянской «Перуджи» делят первые и третьи места в группе «Д». Правда, «Скра» провел на игру больше. Заключительные матчи основного этапа состоятся 18 января, а в другом европейском мужском турнире Кубки ЕКВ уже начались четвертьфинальные матчи. В одном из них вчера встречались две российские команды – «Одинцовская Искра» и «Московский Луч». Встреча завершилась победой «Искры» 3-2. Ответный матч состоится 17 января. В женской лиге чемпионов также вчера проходили встречи 9-го тура. «Уралочка» из Екатеринбурга обыграла испанский «Лас-Пальмас» 3-0. И теперь вместе с ним делят 3-4 места в группе «А». У них стало по 14 очков. А лидируют в группе «Канны» и «Бергамо». Француженки и итальянки имеют по 17 очков. На теннисном турнире серии ATP в Сиднее в среду состоялись матчи второго круга. Все российские участники турнира вышли в четвертьфинал. Игорь Андреев одолел австралийца Питера Лучика 6-7, 7-6, 7-6. А Дмитрию Турсунову и Николаю Давыденко хватило двух сетов, чтобы обыграть француза Флорана Серру и аргентинца Агустина Кальери соответственно. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер на выставочном турнире в Мельбурне впервые в новом сезоне потерпел поражение, уступив немцу Томми Хауса 6-3, 4-6, 4-6. На женских соревнованиях, которые также в эти дни проходят в Австралии, в следующий круг из российских теннисисток смогла выйти лишь Светлана Кузнецова, обыгравшая в Сиднее Анну Ивановича из Сербии и Черногории 7-6, 6-3. Другая россиянка, выступавшая в четвертьфинале этого же турнира, Надежда Петрова, от игры с бельгийкой Жюстин Ананарден отказалась из-за травмы. Екатерина Бычкова в Канберре уступила испанке Анабель Медине Гарригес 3-6, 4-6. Лидер французского футбольного чемпионата «Лион» в 21-м туре одержал очередную 15-ю в сезоне победу, обыграв «Марсель» 2-1 и набрал 50 очков. На второе место с 36 очками вышел «Бордо», одолевший «Асер» 1-0. У «Асера» осталось 35, и на очко меньше имеет «Пари Сен-Жермен», который свою встречу 21-го тура проведет сегодня с «Тулузой». В первом полуфинальном матче Кубка Англии по футболу «Блэкберн» на своем поле сыграл в ничью с «Манчестер Юнайтед» 1-1. Ответная встреча пройдет 25 января в Манчестере. Днем ранее в другом полуфинале «Уиган» обыграл «Арсенал» 1-0. Московский ЦСКА потерпел второе поражение подряд в баскетбольной Евролиге «УЛЕП». В 10-м туре он на выезде проиграл испанской «Уникахе» в овертайме со счетом 72-77.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Московское время 6 часов 19 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Город Кировск собирает материалы для экспозиции единственного в мире музея Венедикта Ерофеева, рассказывает Андрей Королев.
Со станции Хибины Кировской железной дороги Анискурского вокзала, как принято считать, начал свой путь великий еретик и кумир целого поколения венечков, ставшие легендарными петушки. Через 11 лет после смерти писателя в нынешнем Кировске местными энтузиастами будет создан единственный в мире музей Венедикта Ерофеева. Его организатор и бессменный хранитель Евгений Шталь собирает летопись жизни знаменитого земляка частями, тратит на бесценные экспонаты скудное жалование и сетует на местные власти, и помогают неохотно.
Венедикт Ерофеев прожил в нашем городе 8 лет. Он здесь окончил школу с золотой медалью. Потом в Кировске живут брат и сестра. И потом есть у Ерофеева книга, которая называется «Записки психопата». В ней очень много кировского материала.
Все начиналось с детских фотографий и писем друзьям и родным, а продолжается пожертвованиями земляков. На 20 квадратных метрах катушечный магнитофон «Юпитер» соседствует с авоськой с хрестоматийными батоном, бутылкой кефира и субтильной воблой, а обыкновенный стул, где белые пятна на черном, словно бы повторяют атовистический ток крови в жилах самого писателя, мирно уживается с дюжиной дерматиновых чемоданов. Художник Дмитрий Новицкий хотел свалить чемоданы кучей в самом центре зала, но кто-то посчитал эту затею слишком спорной. Дескать, за этим холерическим нагромождением из искусственной кожи будет трудно разглядеть меланхолическую правильность Венечкиной юности с ее ученическим прилежанием и, как следствие, золотой медалью. Подумать только, даже по поведению будущий завсегдатай клиники Кащенко умудрился схватить твердое пять. Но самый главный экспонат – почти что языческий портрет Андрея Синявского, врученный Ерофееву за поэму «Москва петушки». Соломенная борода и очки из алюминиевой проволоки на лубином носу, что ярче может подчеркнуть обобщенный портрет непризнанного гения, которому выпало невыносимое счастье творить в СССР.
Материал музея представлен на стендах. Венедикт Ерофеев в Хибинах. Вот три стенда у нас рассказывают об этом периоде его жизни. Стенд, рассказывающий о главном произведении Ерофеева «Москва петушки», стенд «Друзья Ерофеева», «Уход в бессмертие» и последняя экспозиция – это произведение Ерофеева в театрах мира.
Золотой медалист Венечка Ерофеев для кировской школы номер один, если не идол, то, по крайней мере, пример для подражания. В школьной экспозиции, которая, конечно, не сравнится с той, что можно видеть в Центральной библиотеке Кировска, есть даже пионерский галстук шестиклассника Венечки. Иногда кажется, что литературный смутьян Вена Ерофеев просто обязан был провести детские годы в этих глухих местах, помеченных штампом сталинского времени. Хибинские горы с их легендарными рудниками, обнесенными колючкой севлага, за десятилетия переварили в своем чреве сотни тысяч человеческих жизней. Не потому ли именно здесь так отчетливо понимаешь справедливость поэта Александра Величанского после смерти писателя, печально произнесшего: «Во времена Ерофеева жили все, кто жил в его время».
Продолжение темы слушайте в российском часе «Поверх барьеров», который выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 22 минуты. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш пытается взять в свои руки инициативу в дебатах об Ираке. Что позволено и не позволено лоббисту, законодатели разрабатывают новый законопроект. Рекордная по числу посетителей выставка «Россия» закрылась в музее Гуггенхайм. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Воодушевленный некоторым ростом популярности у избирателей, президент Буш продолжает серию выступлений и встреч с американцами, пытаясь разъяснить им свою иракскую стратегию и убедить в необходимости выдержать взятый курс. Рассказывает Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш предпринял попытку задать тон начинающейся кампании по выборам в Конгресс, которые должны состояться в ноябре. Президент выступил в городе Луивилл, штат Кентукки, перед избирателями третьего округа, в котором ветеран Иракской войны, демократ Эндрю Хорн, претендует на место нынешнего члена Палаты представителей, республиканки Энн Нортап. Как в большинстве его недавних публичных выступлений, президент говорил в основном об Ираке. Однако неожиданным откровением прозвучал его ответ на один из вопросов из зала. Вопрос был связан с озабоченностью тем, что вскоре после терактов 11 сентября Буш дал Агентству национальной безопасности указание контролировать электронные коммуникации подозреваемых в терроризме без санкции судьи. В декабре, когда о тайном распоряжении президента стало известно, многие конгрессмены начали настаивать на проведении специальных слушаний по данному вопросу. Президент возражал, говоря, что перед тем, как дать Агентству национальной безопасности оспариваемое сейчас распоряжение, он получил заверение о его законности от соответствующих конгрессменов, проведя с ними частные консультации. На вчерашней встрече в Кентукки Буш был вынужден признать справедливость требований о слушаниях, но только в разумных пределах. Слушаний и просто пересудов по этому поводу будет немало. Что ж, это полезно для демократии. Но только эти слушания с выяснением моих правомочий будут полезны до того предела, за которым начинается раскрытие врагу наших секретов. Вместе с тем президент продолжал убеждать скептиков в том, что его план построения нового Ирака должен сработать, даже учитывая непрекращающиеся акты насилия в этой стране. Я уверен, что мы добьемся успеха, хотя это будет нелегко. Повторяю, у нашего врага только одно оружие – стремление поколебать нашу волю. Хотите соглашаться? Решайтесь со мной, хотите нет, но мою волю им не поколебать, и действуем мы в правильном направлении. Президентская политика по Ираку рассматривается как основной вопрос перед выборами в Конгресс, в ходе которых демократы хотят завоевать большинство мест после 12 лет пребывания в меньшинстве. Нельзя не отметить, что Джордж Буш добивается некоторых успехов в том, чтобы убедить колеблющихся американцев в целесообразности иракской кампании. Опросы показывают, что после шестинедельной серии его выступлений общественная поддержка действий США в Ираке выросла с 38 до 46%. Однако те же опросы указывают на то, что большинство американцев, видя постоянное насилие в Ираке, сомневаются в способности иракского руководства поддерживать порядок в своей стране без помощи Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Шумное дело о коррупции в американском политическом истеблишменте, спровоцированное признаниями лоббиста Джека Эйбрамова, заставило законодателей с удвоенными усилиями приняться за разработку давно планируемого законопроекта о регулировании вполне законной индустрии лоббизма, рассказывает Ян Рунов.
Как говорит энциклопедия «Американа», лоббирование – это усилие заинтересованных лиц по воздействию на законодателей при принятии или блокировании определенных законов, размещении государственных заказов. Энциклопедия прямо говорит, что лоббирование часто ассоциируется с таким понятием, как коррупция. В чем суть неэтичности отношений между лоббистами и законодателями, о чем говорят сейчас в печати и в политических кругах? Профессор-политолог из университета города Экрон, штат Огайо, Джон Грин, ответил. Это давно установившиеся отношения, у которых есть как совершенно законная сторона, так и спорная, если не в законодательном, то, по крайней мере, в этическом смысле. Время от времени попадаются лоббисты, пробивающие в Конгрессе те или иные законы в интересах тех или иных заинтересованных групп и переступающие при этом рамки закона. Таким оказался мистер Абрамов, который шел на прямой подкуп законодателей. В данном случае мы имеем дело не с обычной практикой в Вашингтоне, а с отдельными лицами, нарушающими правила игры. Это исключение из принятой практики – подкуп и коррупция. С этим не совсем согласна газета Christian Science Monitor, которая в статье под заголовком «Настало время для реформы лоббирования» пишет, что в Вашингтоне довольно широко практикуется система не только «услуга за услугу», но и «деньги за услугу». Денежные отношения между лоббистами и законодателями все чаще переходят рамки довольно размытого закона. В законопроекте Нижней палаты Конгресса предусмотрена отчетность всех пожертвований лоббистов в фонды кандидатов на выборные должности и детальная отчетность по сбору денег лоббистами. Предлагается запретить лоббистам давать подарки вообще, а не только в пределах определенной стоимости. Несмотря на законопроекты и другие предложения, скептики говорят, что Конгрессу, вероятно, понадобится еще один крупный скандал, чтобы закон о реформе лоббирования был принят. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой USA Today, кабельной телекомпанией CNN и институтом Гэллопа, 53% опрошенных считают скандал, в котором замешаны лоббист Абрамов и конгрессмен Делей, очень серьезным. 43% считают важнейшим вопрос коррупции в правительстве.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 января, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Квартирный вопрос для жителей Пскова.
Подробнее об этом через несколько минут, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму культурных событий, исторический календарь. И в продолжение главной темы нашего сегодняшнего эфира, а именно квартирного вопроса, мы задаем нашим слушателям такой вопрос. Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний, на которые вы можете писать. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня в прямом эфире передачи Якова Кротова «С христианской точки зрения» пойдет разговор о сильных и слабых сторонах религиозности. В передаче принимает участие писатель Владимир Файнберг. Слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 6 часов 29 минут. Программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Во Владикавказе сегодня продолжается заседание суда по делу о теракте в Беслане. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Германия объявила, что Евросоюз не может продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона постепенно улучшается. Всемирный банк готов выделить Турции 30 миллионов долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Пакистане в столкновениях с правительственными войсками убиты 12 экстремистов.
И несколько слов о погоде. Обширный глубокий атлантический циклон сегодня дойдет до юга Баренцева моря. Под его влиянием будет находиться северная половина Европейской России, включая и центральные области. В северо-западном районе в теплой части циклона небольшой мокрый снег пройдет местами, а температура днем повысится до оттепели, до плюс 1, плюс 4. Центральные области России в предстоящие 2 дня будут находиться в теплой части атлантического циклона. В четверг на большей части пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, и морозы смягчатся днем до плюс 1, плюс 6 градусов. В столице минимальная температура минус 4, минус 6, днем небольшой снег, 0, минус 2, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем около плюс 1, минус 2 градусов.
3 года назад.
Шесть часов 31 минута в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Пскове решение квартирного вопроса для военнослужащих 76-й воздушно-десантной дивизии сдвинулось с мертвой точки несколько лет назад, когда дивизия включилась в эксперимент по переводу на службу на контрактной основе. Тогда в Пскове только для военнослужащих дивизии необходимо было построить 2100 благоустроенных квартир. На эти цели правительство России выделило 2 миллиарда 100 миллионов рублей. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Пскове Анна Липина.
3 года назад в рамках перевода 76-й Черниговской гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Пскове на контрактную основу, военные строители начали возводить жилье для военнослужащих. Под строительство городские власти выделили площадку, и процесс пошел довольно успешно. Один за другим выросли 6 многоквартирных домов. Для новоселов, семей военнослужащих Псковской дивизии ВДВ, это великое и долгожданное событие, говорит старший лейтенант Владимир Иванов.
Это очень знаменательное событие, волнующее событие для каждого из нас, особенно для наших детей, которые, конечно, на нашем опыте, на нашем жизненном опыте смотрят, как оценивается труд их родителей.
По словам начальника штаба 76-й дивизии ВДВ полковника Михаила Теплинского, в Псковском гарнизоне ситуация с обеспечением жильем складывается лучше, чем во всех остальных частях и соединениях вооруженных сил России. В течение последних нескольких лет построено и сдано 6 многоквартирных домов. Сейчас строится еще 3. В основном квартирами обеспечены офицеры, прапорщики и военнослужащие, которые выслужили уже по несколько контрактов. Кроме военнослужащих десантников, жилищный вопрос потихоньку решается и для летчиков транспортного авиационного полка. Буквально накануне Нового года 100 семей получили ключи от квартир в новом доме. Семья Владимира Солоденко – одна из новоселов.
Да, теперь у каждого своя комната будет, дети довольны. Когда первый раз сюда приехали, они вообще не хотели отсюда уходить. Сказали, что лучше здесь останемся на голом полу.
Новый отдаленный от центра города район, фактически пустырь, не пугает супругу Владимира Людмилу.
Уже рядом на работу, а так-то детей перевели, там школа хорошая, все решаемо, там магазины есть, как бы свежий воздух зато.
Ждать переезда этой семье пришлось долго, особенно тянулись последние дни, говорит Владимир.
Самое тяжелое вот время ожидания. Вот эти месяцы, последние дни, вот эти были вообще, конечно, самые тяжелые.
Между тем, по признанию военного командования, в полной мере удовлетворить всех нуждающихся военнослужащих невозможно, потому что офицеры, выслужившие предельные сроки, со временем увольняются, и, соответственно, занимаемые ими квартиры из служебного фонда переходят в личную собственность, а в результате молодым офицерам приходится также дожидаться своей очереди. Но в Минобороне заверяют, что строительство жилья в Пскове будет продолжено. К примеру, для летчиков уже сейчас готовятся документы на строительство еще одного нового дома. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
И в продолжение этой темы наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям Москвы.
Нет, конечно, потому что ипотека для меня уже все, возраст вышел, а военно-промышленному комплексу платят недостаточно.
Реальной возможности такой нет. Денег нет.
Да, я работаю, так как у меня хорошая работа, хороший специалист. Я могу позволить себе взять кредит в банке, потому как моя зарплата чистая, и кредит банки дают под чистые там всякие. Меня смущают, конечно, нынешние процентные ставки, но вариантов, видимо, никаких.
Да и условий таких нет вообще у нас в России. Не развит как бы ипотека, вот эта вот зарплата маленькая, как еще можно?
Нет такого дохода, даже по ипотечным кредитам, там проценты высокие.
Нету. Зарплата маленькая, нашему государству нельзя верить, ни на очередь не ставать никуда.
Да нет, конечно, конечно, никакой разговор. Ни дети, ни внуки, ни я бы не могла купить сейчас абсолютно ничего. Извините, у меня пенсия. Я вдова инвалида, ветеран труда, 4000 со всеми добавками.
Нету. Вот сейчас сын женился. Такая кутерьма, что даже не знаем, куда идти. Все вместе, нас 7 человек. Мы никак не разъедемся. На много денег, это раз. На очередь мы не стоим.
Нереально с моей заработной платы брать кредит, жить, выплачивать, все остальное. 15 тысяч я живу с ребенком, поэтому для меня нереально. Или жить, или платить кредит.
К сожалению, нет. Финансовый вопрос. Пока рано брать кредит, потому что ипотека не устоялась. Очень стоят бедные люди по 20-30 лет. Я пока молод еще.
Меня все устраивает, я не нуждаюсь. В улучшении нет. Но есть знакомые, которые просто живут в катастрофических условиях. Еще в коммуналках. И стоят на очереди, не как уж дети выросли. И до сих пор еще не получили. Уж 20 лет с лишним на очереди стоят.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
«Звездные войны. Месть ситхов. Выбор американцев как лучший фильм 2005 года». Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Последняя часть эпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны. Месть ситхов» стала самым популярным фильмом в США в 2005 году. В Лос-Анджелесе картина получила награду «Выбор народа». «Месть ситхов» была названа также лучшим фильмом в номинации «Драма». В категории «Лучшая комедия» победили «Незваные гости», а лучшим семейным фильмом оказалась картина «Чарли и шоколадная фабрика». Любимой актрисой зрители назвали Сандру Баллок, а Риз Уизерспун получила награду за лучшую женскую роль. Любимым актером аудитория выбрала Джонни Деппа, лучшую мужскую роль в уходящем году сыграл Брэд Питт, а лучшим актером боевика стал Мэттью МакКонахи. В аналогичной женской категории победила Дженнифер Гарнер. Церемония «Выбор народа» проводится ежегодно. На ней присуждаются призы зрительских симпатий в трех десятках категорий, охватывающих кино, телевидение и музыку. В Москве премьерой «Милосердие Тита» в постановке Дмитрия Бертмана открылся фестиваль Моцарта, посвященный 250-летию со дня рождения великого композитора. Автор либретто – Пьетро Метастазио. В моцартовском фестивале участвует камерный оркестр «Камерата Зальцбург» под управлением Роджера Норрингтона и венский хор мальчиков. Австрийские исполнители приехали в Россию впервые. В ближайшие дни президент Мексики Висенте Фокс обратится к правительству Австрии с официальной просьбой вернуть тронный плюмаж, корону последнего правителя ацтеков Монтесумы. Мексиканский президент получил совместное постановление всех политических партий, представленных в парламенте, о необходимости принять меры, чтобы вернуть в Мексику ее исторические ценности. Плюмаж Монтесумы хранится в Музее этнологии в Вене. Голливудский критик Блэквелл опубликовал очередной ежегодный список самых вульгарных звезд шоу-бизнеса. В этот раз его опять возглавила певица Бритни Спирс, которую Блэквелл назвал «пожилой Лолитой». В список также попали Пэрис Хилтон, характеристика «вчерашний торт», телезвезда Мэри Кейт Олсен, певицы Джессика Симпсон, Шакира и Мэрайя Керри, актрисы Линдси Лохан и Рене Зелвегер. В качестве примеров хорошего вкуса, красоты без усилий и запоминающегося стиля Блэквелл привел Николь Кидман, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Дион Уорвик и Риз Уизерспун.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
Сейчас в Москве 6:40. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газеты Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты подводят итоги новогодних каникул, призывают рожать детей и не устраивать ветеранам в год собаки собачью жизнь. Еженедельник, который так и называется «Оренбургская газета» и еще один «Оренбургское время», провели опросы на улицах города, нужны ли такие длительные новогодние каникулы. Лишь немногие приветствуют 10-дневный зимний отдых, который можно провести в прогулках с детьми на природе или в поездках к друзьям и родственникам. Большинство опрошенных оренбуржцев считает, что страна многое теряет. Некоторые предлагают перенести выходные на май, когда можно было бы с пользой для всех потрудиться на дачном участке. Цитирую газету «Оренбургское время». Пенсионерка Нина Михайловна. «Ни к чему нам такие каникулы. Люди за эти дни до белой горячки успевают допиться. Когда нечего делать, то всякие безобразия начинаются». Конец цитаты. Словно отвечая Нине Михайловне, газета «Оренбуржье» помещает письмо Валерия Меркулова из Оренбурга, а заглавив его «Напиться можно и в мае». Но газета «Вечерний Оренбург» и «Оренбургская неделя» знакомят читателей с печальной статистикой сводок некоторых городских служб. «Оренбургская неделя» в статье «В Новый год убивали, в Рождество горели» сообщает, что только за первые двое суток Нового года по области было зарегистрировано 136 преступлений, а в саму новогоднюю ночь 8 убийств. Причем все они были совершены с перепоя на бытовой почве, поэтому и раскрыты. Газета «Вечерний Оренбург» добавляет, цитирую, «За первые 8 дней Нового года только в Оренбурге зарегистрировано 152 преступления. За 9 дней произошло 90 пожаров, самый крупный на Оренбургском ликероводочном заводе. Почти на 30% возросло число вызовов скорой помощи. С травмами и ожогами от петард в больнице обратились около 400 оренбуржцев. К счастью, длинные новогодние каникулы закончились, время делиться впечатлениями и зализывать раны. Милиция готовится к ночному бдению на оренбургских реках. Впереди крещение». Конец цитаты. Об этом пишет газета «Вечерний Оренбург» в статье «Праздники приказано выжить». Не устраивать в год собаки собачью жизнь просят коммунальщиков-ветераны в письме в газету «Вечерний Оренбург». Цифрами в руках они доказывают, что продекларированное повышение квартплаты на 20% на самом деле лишь обещание. Цитирую. «Один из наших ветеранов платил за однокомнатную малогабаритную квартиру в прошлом году 565 рублей. В этом году будет 790. Повышение почти в полтора раза». Конец цитаты. Журналисты обратились к главному федеральному инспектору по Оренбургской области Петру Капишникову. Он уже направил губернатору предложение в сжатые сроки навести порядок в тарифах. Об этом пишет газета «Вечерний Оренбург». Газета «Оренбуржье» в статье «Нашим мамкам и не снилось» знакомит с небывалыми удобствами, созданными для рожениц в первой городской больнице. А газета «Южный Урал» утверждает, что рожать стало интереснее в репортаже из родильного дома второй городской больницы, где губернатор области Алексей Чернышов вручал первые родовые сертификаты. На вопрос журналистов, а будут ли теперь рожать чаще, Чернышов ответил, что это зависит и от других факторов, и над этим еще надо работать. Об этом пишут оренбургские газеты.
рассказывала Татьяна Морозова.
А я еще раз напоминаю нашим слушателям, что сегодняшняя главная тема нашего утреннего эфира – это квартирный вопрос. И вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям, звучит так.
Есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
Мы очень ждем ваших сообщений, потому что пока не пришло ни одного. Пожалуйста, будьте поактивней.
А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российские политики и правозащитники призвали власти ужесточить борьбу с проявлениями ксенофобии в связи с нападением на синагогу в Москве, в результате которого ранены 8 человек. В России участились случаи преследований журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Германия объявила, что Евросоюз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9%. Это на 0,8% меньше, чем в 2004 году, сообщила Федеральная служба статистики. Объем предоставленных российскими банками кредитов за 10 месяцев 2005 года увеличился примерно на 33% до 5,6 триллиона рублей или в пересчете 196 миллиардов долларов. Из этой суммы примерно 17% пришлось на кредиты, выданные частным лицам. Их объем увеличился с начала года на 68% и составил к началу ноября почти 940 миллиардов рублей или около 33 миллиардов долларов. Дочерняя компания американской телекоммуникационной корпорации Globtel Communications заключила соглашение о создании в 30 крупнейших городах России сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером стала неизвестная ранее компания Интернафта, которая, как сообщается, обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие в частности широкополосный доступ в интернет, а также интернет-телефонию, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%. Кроме того, австрийская почта намерена расширить свое присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы. Европейская комиссия объявила в среду о начале антидемпингового расследования в отношении поставок на европейский рынок кинескопов для цветных телевизоров из Китая, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Соответствующий иск в ноябре прошлого года подали в комиссию европейские производители, которые предполагают, что кинескопы, импортируемые из этих стран, продаются в Европе по цене ниже реальной себестоимости.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на сегодня, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В Москве 6:48. Утреннюю программу продолжит новая рубрика наших пражских коллег. В этот день в эфире «Радио Свобода».
В этот день в эфире «Свободы».
Когда на Западе появилась статья академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», Радио Свобода обратилась к известным зарубежным интеллектуалам с просьбой поделиться соображениями о будущем человечества. У микрофона французский социолог, академик Луи Арман. Вопросы ему задает Владимир Варшавский. 12 января 1969 года.
Un des esprits les plus littéraires et les plus idéalistes de France.
Один из самых литературно одаренных и благородных деятелей Франции, Жан Жорес, однажды сказал: «Вы говорите о хлебе и вине как об естественных продуктах, но и хлеб, и вино – это создание человека». Вот так и теперь радио, телевидение, автомобиль, самолет – все это создано человеком. Главная проблема – как все это использовать для развития человеческой личности? А сегодня, благодаря радио и телевидению, мы могли бы дать своим детям и самим себе учителей, равных Аристотелю и Фенелону. Их можно даже назначить путем выборов, чтобы заинтересовать всех. Им нужно было бы предоставить 1 час в день свободно говорить по радио или телевидению во всех странах, которые пожелали бы дать своим детям таких учителей. Вот почему в книге «Европейская Пари», написанной мной в сотрудничестве с Мишелем Дранкуром, мы говорим, что надлежит организовать такое обучение не в каждой стране в отдельности, а в сотрудничестве с другими странами, и это должно будет компенсировать отсутствие времени для размышления у наших руководителей. Я имею в виду наших политических руководителей. Есть ли у них время для размышления? Нужно ответить «нет».
Il faut répondre non.
Но что же предлагает Луи Арман? Как выйти из этого положения?
Créons donc des chambres de réflexion.
Нужно создать палаты размышления. В древности были люди, каждый из которых представлял собой палату размышления на уровне тогдашнего града-государства. Позднее, в 18 веке, родилась энциклопедия. Сегодня, когда мир стал гораздо сложнее, но в то же время и богаче надеждами, чем в XVIII веке, нужны уже не энциклопедисты, а палаты размышления, и это в общеевропейском масштабе. Эти палаты должны определить рычаги нашего общества и создать его будущую архитектуру.
Радио «Свобода», 12 января 1969 года. Академик Луи Арман отвечал на вопросы Владимира Варшавского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Сейчас в Москве 6 часов 51 минута. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о новостях дня и о закрытии сенсационной выставки «Россия» в музее Гуггенхайм. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Свистом и упреками в адрес городских властей встретили в среду жители затопленных районов Нового Орлеана обнародование плана восстановления города после разрушительного наводнения, вызванного ураганом Катрина. Авторы проекта, по сути, признают бессилие города перед лицом потенциальных стихийных бедствий и предлагают ради выживания Нового Орлеана почти наполовину сократить городскую территорию, отстроив лишь те районы, которые можно надежно защитить от воды. Осуществление этой идеи предусматривает уменьшение почти наполовину населения 500-тысячного города. Сейчас в Новый Орлеан вернулось около 100 тысяч горожан. Большая часть города остается мертвой зоной, будущее которой будет зависеть от того, вернутся ли в ближайшие месяцы на развалины их владельцы. Горожане, которые присутствовали на презентации плана, напали на мэра с обвинениями в том, что он хочет избавиться от бедных районов. Мэр ответил, что все владельцы недвижимости получат компенсацию в размере рыночной стоимости их собственности до урагана. Ну а эксперты говорят, что планы новоорлеанских властей слишком либеральны, что городу вряд ли удастся надежно защитить даже половину нынешней городской территории. Бывший помощник конгрессмена-демократа Уильяма Джефферсона признался в среду в том, что он помог получить взятки своему бывшему работодателю. Конгрессмен Джефферсон якобы потребовал от 5 до 7% акций только что созданных телекоммуникационных компаний в двух африканских странах – Гане и Нигерии – за то, чтобы замолвить за эти компании слово в переговорах с руководством этих двух стран, что якобы и было сделано во время визита конгрессмена в Африку. Представители конгрессмена отказались комментировать это сообщение. Сам он находится сейчас в Европе, но известно, что агенты ФБР произвели обыск в его Вашингтонском доме, а также в домах представителей Нигерии и Ганы. Интересно, что совсем недавно конгрессмен Джефферсон, представляющий Новый Орлеан, стал объектом жесткой критики за то, что он потребовал и получил сопровождающих и транспорт от Луизианской национальной гвардии во время посещения своего затопленного дома в Новом Орлеане. В среду в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм закрылась первая в истории Соединенных Штатов масштабная ретроспективная выставка русского искусства «Россия». Продолжавшаяся 4 месяца выставка, где было представлено все, от икон до работ современных российских художников, задумывалась как введение в незнакомое до сих пор русское искусство для американцев. Судя по рекордной посещаемости, 402 тысячи посетителей, эта задача была выполнена. Можно ли ожидать, что отныне русскому искусству в Америке обеспечен однозначный интерес и уважение? Мой собеседник – художник Григорий Перкель, живущий и работающий в США.
Могут относиться как к любому искусству в Америке с уважением только тогда, когда они будут знать, что какая-то картина русского искусства, например, Брилова, Александра Иванова или Шишкина, была продана за 40 миллионов долларов, как картина Ван Гога. Но для этого, так сказать, и Брилов, и Шишкин, Александр Иванов должны были иметь такую трагическую судьбу, как Ван Гог. Например, если вы хотите, чтобы русское искусство какое-то, так сказать, выскочил какой-то бум сразу такой здесь на русское искусство, то я думаю, что одна из наиболее драматических судеб вообще в русском искусстве была у Врубеля. Вот если русские сделают, например, какой-то драматический фильм интересный о Врубеле, так как был сделан фильм, например, о Ван Гоге здесь, в Америке, то тогда бы это вызвало интерес к Врубелю и, возможно, ко всему русскому искусству уже после этого.
Григорий, тем не менее, выставку сопровождали статьи о рекордном росте цен на картины русских художников на аукционах и даже история о появлении большого числа подделок картин знаменитых русских мастеров. То есть, все-таки увлечение растет.
На Западе нет роста интереса к русскому искусству, когда мы говорим о коллекционерах. Я не знаю никого, кто бы на Западе покупал бы русское искусство 19 века. Из русского искусства, возможно, какие-то отдельные единицы здесь, в Америке, покупают современных художников. Кабакова, Комара Меламида и Рабина, например. То есть есть какие-то люди, которые интересуются как бы современным, то, что делается сейчас как бы в России. И то это какое-то диссидентское искусство, а не те именно люди, которые работают непосредственно вот прямо сейчас. Тотального такого же интереса к русскому искусству его нет. То есть к этому относятся на выставке Гуггенхайма так, как относились бы к искусству каких-то людей с Марса, допустим, или Северного полюса.
Некоторые западные эксперты высказывают изумление гигантским ростом цен на классическое русское искусство из-за интереса новых русских, говоря, что это явление нездоровое.
Во-первых, они ничего не понимают в западном искусстве. В основном это люди, в общем-то, где-то безграмотные. И я не знаю, чтобы кто-то здесь из них купил на аукционе какое-то западное искусство по сравнению с Морозовым, Мамонтовым и прочими русскими, которые покупали Пикассо, когда его никто не знал. Никто из этих новоришей не способен на это. А это в основном своем мещане. И поэтому они покупают то, что нравилось купцам в то время. И Айвазовский, и Шишкин, и Яйца Фаберже, и прочее, и прочее. Я думаю, что, так сказать, это своего рода патриотизм в кавычках такой.
О завершении работы выставки «Россия» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайм я говорил с художником Григорием Перкелем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-йоркская рок-группа Strokes стала лидером первого в истории журнала Billboard списка хитов рок-альбомов. Третий альбом молодой группы First Impressions of Earth, первое впечатление от Земли, стал самым популярным рок-диском этой недели. Песня Vision of Division. With all your friends, don't know how to act.
передачи наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Человек, когда-то пытавшийся убить Папу Римского Иоанна Павла II, выходит на свободу. Юбилей Раймонда Паулса. Мошенничество в жилищной сфере.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к слушателям с вопросом, есть ли у вас возможность улучшить свои жилищные условия. Мы очень ждем ваших сообщений, пока до сих пор, к сожалению, у нас нет еще ни одного.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».